В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 октября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. За Ахалая не только наблюдают, но и записывают. Иванишвили пожурил журналистов. Саакашвили помиловал 18 тысяч человек. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А теперь настало время обзора международных новостей. В главных новостях дня. Сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабаб» заявила, что минувшей ночью на ее базу было совершено нападение иностранного спецназа. В Ливии при нападении боевиков на блокпост убиты до 15 солдат. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаймини заявил, что поддержал дипломатические усилия президента Ирана Хасана Роухани. Сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабаб» заявила, что минувшей ночью на ее береговой объект к югу от Могадиша было совершено нападение иностранного спецназа. Один из боевиков группировки убит. В заявлении «Аль-Шабаб» уточняется, что нападавшие прибыли на вертолете в город Баравы, расположенный в 180 километрах южнее Могадиша. При этом не сообщается, почему инцидент произошел именно на базе группировки в Бараве. В сентябре 2009 года в дневное время отряд спецназа морской пехоты США провел операцию в Бараве, во время которой были убиты 6 боевиков, включая Али Салеха Набхана, одного из наиболее разыскиваемых полевых командиров Аль-Каиды на востоке Африки. Две недели назад группировка Аль-Шабаб захватила торговый центр в столице Кении Найроби. Жертвами исламистов стали 67 человек. В Ливии при нападении боевиков на блокпост, находящийся на шоссе между городами Бани-Валид и Тархуна, убиты от 12 до 15 солдат. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ливии. Еще 15 солдат получили ранения. Бали-Валид ранее считался оплотом сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Через два года после убийства Каддафи правительство Ливии пытается установить контроль над вооруженными группировками, борющимися за влияние, после разрушения административных структур прежнего режима. При этом власти не называют тех, кто именно несет ответственность за нынешнее нападение. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаймини заявил в субботу, что поддержал дипломатические усилия президента Ирана Хасана Роухани на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, но относительно некоторых вопросов выразил сомнения. При этом верховный лидер Ирана не стал уточнять, о чем именно идет речь. Об этом сообщает агентство Рейтер. Хаймини заявил, что не доверяет Соединенным Штатам как партнеру по переговорам. В своем первом выступлении после поездки президента Ирана в Нью-Йорк Хаймини заявил, что доволен своими дипломатами и настроен в отношении них оптимистично, но в отношении американцев он настроен пессимистично. На прошлой неделе президент Ирана Роухани, считающийся умеренным политиком, сделал ряд благожелательных жестов в сторону Запада, беседовал по телефону с президентом США Бараком Обамой. Это был первый контакт на высшем уровне между лидерами двух стран с 1979 года. За несколько дней до этого Роухани выступил на сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке и признал Холокост, что отказывался делать его предшественник, бывший президент Махмуд Ахмадинежад.
Эхо Кавказа. Новости.
В субботу по всей Польше прошли акции солидарности с задержанными в России активистами организации «Гринпис». Об этом сообщает из Варшавы Алексей Дзаковицкий.
В 11 крупнейших польских городах активисты Greenpeace требовали освобождения своих коллег, задержанных в Мурманске. Обвинения в адрес активистов Greenpeace иррациональны. Это абсурд. Их цель – запугать нас. Мы, как организация, стоим сейчас перед самым большим испытанием со времен обстрела 28 лет назад нашего корабля Rainbow Warrior французскими военными, заявил Мати Мускат, руководитель польского отделения Greenpeace. Среди задержанных в России активистов есть также поляк, сотрудник Гданьского университета Томаш Дзинь. Демьянчук. Прямо в центре Варшавы вот уже несколько дней стоит клетка, в которой по очереди закрываются наши активисты. Мы призываем немедленно освободить наших коллег, сказала нашему радио активистка Greenpeace Катажина Гузек. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент России Владимир Путин провел в субботу совещание с постоянными членами Совета безопасности России, где обсуждалось нападение на посольство России в Ливии и эвакуация его сотрудников. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В связи с нападением на посольство России в Ливии речь шла об обеспечении безопасности российских диппредставительств в целом, отметил пресс-секретарь. Он сказал, что на совещании также речь шла о финансировании правоохранительных органов и Министерства обороны в будущем бюджете России. Песков также заявил, что обсуждались международные вопросы, как он выразился, с упором на положение дел в региональных конфликтах. В Краснодаре полиция обыскала два культурных центра, а художница, рисовавшая митинги, была уволена с работы, передает Евгений Титов.
Обыск в Краснодарском центре современного искусства «Ангард» прошел вечером 4 октября. В этот же вечер сотрудники ОМОНа обыскали культурный центр «Типография». Тут выставлены работы краснодарских художников. Проект курирует местная художественная группировка «ЗИП», известная независимыми политическими взглядами. Как пояснили в Кубанском министерстве внутренних дел, проведены, цитата, «оперативно-профилактические мероприятия по отработке информации, поступившей от граждан». Конец цитаты. Не менее важное событие в местной культурной сфере – увольнение художницы Лусине Джанян из Краснодарского университета культуры и искусств, где она была преподавателем. Ранее Лусине Джанян выставляла на зарубежных выставках работы, посвященные митингам на Триумфальной и Болотной площадях в Москве.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала в субботу за выплату зарплат тем сотрудникам правительства США, которые оказались в неоплаченном отпуске из-за разногласий о принятии бюджета. Газета «Вашингтон-Пост», сообщившая об этом, отмечает, что для этого законодатели собрались на субботнюю сессию, что делается крайне редко. Одобренный закон означает, что 800 тысяч правительственных чиновников получат свою зарплату после того, как правительство США возобновит свою работу. Для вступления закона в силу также требуется одобрение Сената, но дата голосования еще не определена, пишет «Вашингтон-Пост». Полиция и пожарные в Вашингтоне расследуют обстоятельства попытки самосожжения, совершенной в пятницу в центре города неизвестным человеком. По словам представителя городской пожарной службы Тома Уилсона, пострадавший доставлен в больницу с угрожающими его жизни ожогами. Агентство Associated Press сообщает, что инцидент произошел возле музея космонавтики на Национальном моле, огромном парке в центре американской столицы. Агентство приводит слова очевидцев, которые видели, как неизвестный поджег себя, облившись бензином. Сообщается, что прохожие пришли ему на помощь.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это был обзор международных событий. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера аккредитованные в Грузии дипломаты посетили села Хрувалети, Двани и Дицы, сквозь которые югостинские власти провели пограничное ограждение из колючей проволоки. Многие дипломаты сошлись во мнении, что положение местных жителей стало после этого бедственным. Тем временем Фонд развития Тбилиси оказывает помощь грузинским семьям, чьи дома остались по другую сторону ограждения, рассказывает Серго Бригвадзе.
После начала фортификационных работ в селе Двани дом семьи Гиби Махачашвили оказался за колючей проволокой на другой стороне. Естественно, им пришлось покинуть свой дом. Выбор был невелик – стать бездомными или поставить новое жилище. Семья была вынуждена по кирпичику разобрать родной дом, чтобы построить новый на своей стороне.
Я отсюда никуда не уйду. Я здесь родился, вырос. Здесь я построю свой дом, и будет он самым красивым.
Говорит Гиви Махачашвили. Надеяться на кого-то в селе Двани не привыкли, но на сей раз помощь подоспела из Тбилиси. Семьям Микаришвили, Махачашвили и Курашвили, чьи дома остались за линией де-факто границы, помогает Тбилисский фонд развития.
Мы привезли 14 грузовых машин, заполненных строительным материалом. Это строительные блоки, цемент, арматура, жесть для перекрытия и древесной строительный материал. Я думаю, нашу инициативу поддержат многие другие. Советую центральной власти обратить пристальное внимание на нужды этих людей.
Сказал председатель Фонда развития Тбилиси Давид Иосельяни. Но собственность – это не единственное, от чего оказались отрезаны жители Двани колючей проволокой. У многих на той стороне остались родственники, соседи, говорит жительница села Двани Сая Хурошвили.
У нас были очень хорошие отношения с людьми на той стороне, и мы хотим, чтобы они были прежними. У нас там родственники, а у них здесь. Когда они переходят к нам за пенсиями, мы встречаемся и плачем. Их тоже не устраивает пребывание там русских. Они такие же несчастные люди, как и мы. Там наше кладбище. Мы не осмеливаемся ступить туда, а они сюда.
Двани, Дети, Хурвалеты – села, для которых возведение ограждений стало очень серьезной проблемой. Там и побывали сегодня аккредитованные в Грузии дипломаты. Они пообщались с местным населением. По их словам, ситуация в населенных пунктах бедственная.
Я вспоминаю Берлинскую стену. Людей согнали с родной земли, оторвали от могил предков. У местных жителей должна быть возможность свободно передвигаться.
Заявил посол США в Грузии Ричард Норланд. Неудивительно, что местные жители встретили иностранных дипломатов плача. Пожилая сельчанка Мимоза Джики, не сдержав эмоций, обратилась к ним с просьбой о помощи.
Шаг за шагом у нас отнимают наши земли, а местные жители здесь провели всю жизнь, трудились как пчелы. Я вас очень прошу, молю, сделайте все возможное, чтобы спасти нашу Грузию.
Дипломаты поддержали инициативу грузинского правительства о создании временной комиссии по оказанию помощи селам, расположенным вдоль линии де-факто границы, и призвали международные донорские организации помочь местному населению. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили в четверг подписал акт о помиловании 18 тысяч человек, осужденных условно, и лиц, имеющих судимость. Грузинская мечта такой широкий жест президента не оценила, посчитав его элементарным рекламным трюком в преддверии президентских выборов. Мнения грузинских экспертов по этому поводу расходятся, рассказывает Мзия Парисишвили.
На самом закате своей президентской карьеры президент Грузии решил проявить милость к падшим в масштабах, поражающих воображение. Учитывая то, что Михаил Саакашвили не всегда считал необходимым исполнить обещанное, далеко не все осужденные верили, что президент сдержит данное в конце августа слово помиловать десятки тысяч людей. Тем не менее, желающих избавиться от клейма «судимость» оказалось немало, а если быть точнее, то 18 тысяч человек. На такое количество осужденных распространяется подписанный президентом акт о помиловании. Сегодня у президентской резиденции во Влабаре вновь образовалась длинная очередь желающих получить соответствующее подтверждение. Многие этой же бумагой при виде журналистов прикрывали лица, но некоторые готовы были поделиться своими чувствами.
Для меня это неожиданный и большой подарок. У меня уже не будет проблем, связанных с отъездом за границу или же с трудоустройством. Я уже не осужденный. В моей биографии нет, говоря образно, черного прошлого. И я свободно могу начать жизнь с чистого листа.
Сказал один из амнистированных. «Видите, как организованно идет процесс», — заявил глава администрации президента Антро Барнов, как бы намекая на то, что теперь очередь Министерства по исполнению наказания действовать так же слаженно. В ведомстве Сузара Субари не стали скрывать, что придется изрядно потрудиться, чтобы выправить документы всем амнистированным. Представители грузинской мечты еще в конце августа заявили, что решение президента – это дешевый рекламный трюк. Дело в том, что, находясь у руля в течение 9 лет, Михаил Саакашвили последовательно проводил политику нулевой толерантности к преступности, которая на практике трансформировалась в непомерно высокие сроки наказаний и одно из первых мест, удерживаемых Грузией по количеству заключенных на душу населения. После смены власти президент выступил главным противником широкомасштабной амнистии, которую разработало и провело новое руководство. Многие правозащитники выражают опасения, что амнистированным после снятия этой судимости, легче будет взяться за старое, поскольку им не будет угрожать срок за рецидив при вынесении нового приговора. Этого мнения не разделяет правозащитник Гела Николаишвили. По его словам, очень многие были осуждены по сфабрикованным обвинениям. Эти люди не совершали преступлений, не намерены их совершать впредь. Что касается Саакашвили, то он просто пользуется бедственным положением осужденных, многие из которых отказались принимать милость из рук президента.
Естественно, у него нет сострадания к тем людям, которые благодаря его политике несправедливо оказались за решеткой.
Однако мало кто из грузинских экспертов верит, что акт о помиловании способен упрочить электоральную базу Нацдвижения. Количество сторонников среди обиженных властью людей едва ли может вырасти. Да, собственно, Саакашвили, возможно, озабочен совершенно другим, считает пиар-технолог Сосо Галумашвили.
Он не обращает внимания ни на свою партию, ни на ее лидеров. Главная цель Михаила Саакашвили – постараться перед уходом хоть немного облагородить, улучшить свой изрядно пошатнувшийся имидж. Для него сейчас важнее всего собственная персона.
Если судить по последним данным соцопроса NDI, проведенных в конце августа, в начале сентября, пока на этом поприще успехи Михаила Саакашвили не слишком впечатляющие. Его подросший на 3 пункта рейтинг составил 26%. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду на сессии парламента самопроглашенной республики Южная Осетия фракция Народной партии поставила вопрос о вынесении вотума недоверия правительству в самопроглашенной республике. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Информация о том, что Народная партия Южной Осетии намерена предложить парламенту вынести вотум недоверия правительству, появилась примерно неделю назад. На сегодняшнем заседании фракция «Народника» выступила заявлением о том, что парламент и правительство не могут работать согласованно. Конституция, говорится в документе, в этом случае предусматривает отправку правительства президентом в отставку. В беседе со мной представители Народной партии подробнее рассказали о своих претензиях. «Все провалено, считает лидер партии Казимир Плиев. Все процессы сорваны. Где исполнение инвестиционной программы? Разговор о необходимости оставки правительства в партии идет уже давно», говорит член фракции Александр Плиев.
Прошло уже полтора года, за полтора года практически никаких позитивных изменений мы не видим в правительстве. Те процессы восстановления, те процессы инвестпрограммы практически остались на прежнем уровне. Подготовка проектной документации и подготовка всех правовых документов, которые требует Россия уже в течение полтора года, практически провалена. Это говорит о некомпетентности большинства чиновников, большинства руководителей ведомств в нашем правительстве. И поэтому мы решили вынести вотум недоверия. Мы рассчитываем, что другие фракции, другие депутаты нас поддержат.
Чтобы предложение было рассмотрено, за него, кроме 9 представителей от Народной партии, должны проголосовать еще 12 народных избранников. Но пока рассчитывать на такую поддержку возмутителей спокойствия больших оснований нет. Фракция предпринимает уже не первую попытку свалить правительство. В прошлый раз атаке был подвергнут кабинет Вадима Бровцева, но тогда на его защиту, считают народники, поднялся спикер парламента Станислав Кочев. Председатель законодательного органа и по сей день является противником вынесения вотума недоверия правительству. Он считает, что для обсуждения столь серьезного вопроса одного заявления фракции мало.
Мы приняли закон о депутатском расследовании. И воспользовавшись этим законом и предложением этих фракций вотум недоверия правительству Бровцева, мы создали комиссию, которая должна была определить степень виновности или действия правительства. Потому что парламенту для того, чтобы поступить таким образом, необходимо иметь документальное подтверждение и факты. И сейчас, и тогда. И потом парламент после завершения этой работы рассматривает его на своем заседании. И потом парламент принимает решение, то ли вотум недоверия, то ли ордена и медали.
Результаты 8-месячного расследования деятельности правительства Бровцева парламентской комиссии оказались на столе у тогдашнего президента Эдуарда Кукойта. Глава государства мог в соответствии с Конституцией отправить в отставку кабинет министров, но не стал этого делать. Более того, Бровцев через некоторое время стал исполняющим обязанности президента республики. Инициативу Народной партии парламент пока лишь принял к сведению. Судьба вопроса зависит от того, насколько обоснованными окажутся обвинения в адрес правительства. Окончательное решение по закону, даже если пройдена парламентская стадия, принимает президент. А это означает, что перспективы отставки правительства теряются в дымке далекого горизонта. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в Цхинвальском суде начались предварительные слушания по иску общественного деятеля Роланда Келексаева, пытающегося доказать нелегитимность депутатской фракции Народной партии во главе с председателем Казимиром Клиевым. В суде планировалось рассмотрение и иска Владимира Келексаева по поводу ликвидации Минюстом самопроглашенной республики политической партии «Единство народа». Но утром истец забрал заявление, рассказывает Жанна Тарханова.
Роланд Келексаев не сомневается, что докажет суду незаконность пребывания в парламенте людей, называющих себя членами Народной партии. Цитата. «В суде были выслушаны мои ходатайства по предоставлению некоторых документов, были направлены запросы в органы власти», — говорит Роланд Келексаев. «Однако партии «Единство народа» едва ли кто-нибудь рискнет прочить радужные перспективы, поскольку ее основатель, глава Джавского района Южной Осетии, бывший кандидат в президенты Владимир Келексаев, неожиданно отозвал иск и весь день был недоступен для журналистов. Партия была создана в апреле этого года, но в установленные сроки не сумела сформировать региональные партийные отделения. Минюст вынес решение о ее ликвидации. Владимир Келексаев попросил дать немного больше времени региональным отделениям для регистрации. Министр юстиции Мурат Ванеев ответил, что подчинится любому решению суда, но Владимир Келексаев почему-то передумал отстаивать права учрежденной им организации. По неофициальной информации, на Келексаева надавили из администрации президента, поскольку его партия в Джавском районе в предвыборный период может помешать пройти в парламент местному уроженцу, спикеру парламента Станиславу Кочееву и его однопартийцам-коммунистам. Ветеран югоостинского ополчения и владелец популярного цхинвальского ресторана Владимир Келексаев стал заметной политической фигурой, когда во время президентских выборов в 2011 году выдвинулся как кандидат от оппозиционных сил. Тогда ветераны ополчения фактически разделились на два лагеря. Одна часть поддержала Анатолия Бибилова, а вторая – Владимира Келексаева. Во втором туре Келексаев призвал своих сторонников отдать голоса за Аллу Джоеву и вошел в образованный тогда Госсовет Южной Осетии. А на президентских выборах 2012 года он уже поддержал кандидатуру Леонида Тибилова, после победы которого получил кресло главы Джавского района. Его партия, как говорят эксперты, стала одной из первых жертв кампании Минюста по проверке законности деятельности общественно-политических организаций. Председатель республиканской партии Раштаг Ирко Стакоште считает, что порядок в этой сфере давно пора наводить.
Ну, посмотрите, да. Все лидеры партии, они чиновники. Ну не может человек сидеть на 10 стульях, не может человек выполнять линию политического руководства своей страны и вместе с тем возглавлять партию, которая проводит или хочет проводить другую какую-то линию.
Коста Коште считает, что многочисленные основатели партии в первую очередь обеспокоены своей личной карьерой.
Давайте посмотрим, кто их возглавляет. И каждый из тех, кто зарегистрировал сейчас партию, принимал участие в президентской гонке. Что получилось потом? Многие из тех, кто участвовал, получили должности при том, кто победил. Значит, надо сейчас создать партию, присоединиться к кому-то и потом получить должность, доходное место, остаться в политике и быть в элите. А элита не меняется. Элита, мы говорим, с натяжкой. Скажем так, то, что сегодня руководит государством.
В преддверии парламентских выборов, по прогнозам экспертов, количество технических партий сократится. Они начнут объединяться в политические блоки и альянсы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южной Осетии растет число партий, в том или ином виде заявляющих о своем несогласии с курсом президента Леонида Тибилова. На юго-осетинском сайте ОСРадио опубликована статья под названием «Убрать соперника любой ценой» или «Началось» с тремя восклицательными знаками, которую можно без преувеличения считать презентацией еще одной оппозиционной силы в Южной Осетии во главе с лидером партии «Единая Осетия» Анатолием Бибиловым, рассказывает Мурат Гукимухов.
Это явно предвыборный пиар, мол, возглавляемая Бибиловым МЧС – единственная эффективная структура в правительстве, что называется «сравнивайте с другими структурами и делайте выводы». В статье говорится, что сторонники партии подвергаются давлению со стороны властей, да и самому Анатолию Ивановичу, не исключает автор, вскоре предложат выбор – оставить политическую деятельность или пост министра. В общем, вслед за парламентской народной партией, выразившей на днях недоверие правительству Хугаеву, и «Единая Осетия» заявила о своих оппозиционных планах. Спикер юго-осетинского парламента Станислав Кочев связывает эти заявления с намеченными на весну следующего года парламентскими выборами.
Это явно фальстарт, и об этом и заявил, что кое-кто явно посчитался, поспешил с началом этих выборов.
Коль уж речь зашла о предвыборной кампании, то хотелось бы побольше узнать о предвыборных раскладах. Какие избирательные коалиции формируются, вокруг кого? Вряд ли можно говорить о многочисленных новых партиях, как о структурах, обладающих политической волей, готовых бороться за власть. По мнению местных экспертов, скорее всего, они попытаются влиться в крупные коалиции, на выгодных для себя условиях. Что касается Анатолия Бибилова, то он фактически начал предвыборную кампанию, причем сразу две, в парламент и на пост следующего президента, на второй день после своего поражения во втором туре президентских выборов осенью 2011 года. За это время он создал одну из самых многочисленных партий, провел два съезда, он стал центром притяжения для тех, кому не досталось места в окружении Леонида Тибилова. В общем, считает российский журналист Евгений Крутиков, он единственный на сегодняшний день политик, который заявил о себе как о лидере оппозиции.
Он ведет себя самостоятельно в плане разговоров, дает интервью, он высказывает в социальных сетях. Это фальстарт.
Какова причина фальстарта? Почему вдруг все так забурлило?
Мне кажется, что просто внутренняя ситуация в самой республике настолько сложна и не совсем адекватно оцениваемая со стороны, что люди поддаются давлению со стороны внешних структур, на которые они ориентируют. То есть, по большому счету, может быть, стоило бы подождать, но кто-то вот Анатолию Ивановичу сказал, что вот так как-то надо быстрее. Или, может быть, он уже привык к такому поведению. Я не склонен оценивать вот конкретно этого кандидата, но вот сама ситуация, видимо, провоцирует какую-то некую скорость, ускорение.
Действительно, какая необходимость начинать предвыборную борьбу за 7 месяцев до парламентских выборов? Этот вопрос я задал руководителю Центра политической информации Алексею Мухину.
Процесс предвыборного брожения в Южной Осетии, конечно, стоил назначение Владислава Суркова. Дело в том, что он весьма знаковый политик, и, судя по всему, оппозиционеры хотят показаться перед ним, продемонстрировать свои возможности. Полагаю, что данная инициатива быстро сойдет на нет, потому что Владислав Сурков практически никогда не демонстрирует предпочтений той или иной стороне, пока до конца досконально не разберется в ситуации. Я думаю, что здесь кавказская хитроумие столкнется с не менее хитроумным представителем федерального центра.
Не думаю, что прям они сами решили так откликнуться на назначение Суркова. Может быть, им кто-то подсказал из Москвы?
Вполне вероятно, что ноги растут в том числе из Москвы, из федерального центра. Вот эта ярмарка тщеславия, парад оппозиционеров, он посвящен тому, чтобы федеральный центр гораздо более внимательно отнесся к распределению финансовых средств, сделав его более равномерным между всеми участниками раздела пирога, коим является дотация со стороны России, выделяемая Южной Осетии.
Отношение к этим оппозиционным демаршам в республике разное. Местные эксперты считают, что еще до Нового года число несогласных или недовольных политическим режимом в республике возрастет. В то же время далеко не все из этих возможных заявлений следует считать презентацией оппозиционных групп. Скорее, это приглашение к торгам со стороны тех, кого президентская команда обделила вниманием на этапе подготовки к предстоящим выборам, не учла их интересы. А пока из основных игроков подал голос только Анатолий Бибилов. Остальные держат паузу. Даже недавнее выступление Народной партии местные эксперты склонны считать скорее приглашением власти к диалогу, чем окончательным политическим выборам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Заходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня 5 октября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, региональные новости. Председателем партии «Единое национальное движение» ЕНД остается Михаил Саакашвили. Как сообщило агентство «Интерпресс Ньюс», одна из лидеров ЕНД Хатуна Ачеури на должность генерального секретаря партии вновь будет представлен Ваномер Абишвили. Михаил Саакашвили предложил членам «Единого национального движения» новый партийный флаг. Как он заявил сегодня, 10 лет назад пятикрестный флаг национального движения с пятью крестами был превращен народом в национальный флаг. Сегодня Саакашвили представил новый флаг нацдвижения, где вместо четырех малых крестов изображены красные сердца. «Я предлагаю новый флаг, флаг любви. Этот флаг означает объединение вокруг христианских ценностей», — подчеркнул Саакашвили. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили встречается в Уреке с представителями мусульманской общины. На встрече присутствует муфтий Духовного управления мусульман Грузии Джамал Паксадзе, региональные муфтии, члены Союза мусульман Грузии и часть жителей села Чела. Как сообщил Интерпресс Ньюс, информированный источник, на встрече обсуждаются вопросы, связанные с восстановлением минарета мечети в Челе и строительством новой мечети в Батуми. Находящийся под стражей в Москве мэр Махачкалы Саид Амиров попросил президента России Владимира Путина взять его дело под личный контроль. Амиров был задержан 1 июня правоохранительными органами по подозрению в причастности к ряду тяжких преступлений. 2 июня он был переправлен в Москву. В сентябре стало известно, что в отношении градоначальника возбуждены уголовные дела по подозрению в террористической деятельности. Саид Амиров отказывается от дачи показаний, вину по обвинениям в подготовке теракта не признал и считает свое дело политическим. «Я бы хотел обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой взять мое дело под личный контроль и не доверять той клевете, которую обо мне распространяют. Я долгие годы доказывал, что являюсь сторонником его политики не на словах, а на деле. Я всегда верил и продолжаю верить в него», — цитирует Саида Амирова, издание «Слон.ру». Он также опроверг свою виновность предъявленным недавно обвинением в незаконном обороте оружия и подготовке к теракту. Между тем, Амиров сохранит свой пост до очередных выборов градоначальника Махачкалы в 2014 году, заявил 11 сентября пресс-секретарь правительства и главы района Магомедбек Ахмедов. По его словам, выборы главы столицы республики пройдут после окончания полномочий мэра в сентябре 2014 года. Во Владикавказе прошел пикет, посвященный годовщине мощного выброса серы с металлургического предприятия «Электроцинк». Участники потребовали закрыть завод, поскольку он наносит ущерб экологии и здоровью людей.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Это были региональные новости. О других событиях дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Опубликованные в пятницу видеокадры тюремной жизни экс-министра обороны и внутренних дел Грузии Бачо Ахалая стали причиной нешуточного скандала. Журналист информационного агентства «Кахети» Гелам Тивлишвили обнародовал лишь фрагмент записи, но из этого оказалось достаточно, чтобы понять, в камере записывается не только видео, но и звук. Адвокаты экс-министра выразили свой протест в связи с явным нарушением закона. Рассказывает Михаил Егиков.
Кто передал запись одного дня жизни находящегося в тюремном заключении Бачо Ахалая сотруднику информагентства Кахетии Геле Мтиулишвили, неизвестно. Раскрывать свои источники журналист отказывается. На сайте агентства он опубликовал лишь небольшой фрагмент многочасовой записи, которая была сделана 12 ноября прошлого года. На кадрах, в частности, запечатлен визит к экс-министру депутата Акакия Минашвили и представителей общественной мониторинговой группы. Против того, что в камере Ахалая ведется видеонаблюдение, никто не возражает. Аудиозапись – совсем другое дело, говорит адвокат Ахалая Георгий Ониани.
Министерство по исполнению наказаний говорит о том, что Бачана Ахалая согласился с тем, что в его камере будет вестись видеоконтроль.
Журналист Гелам Тивлишвили в ноябре прошлого года входил в мониторинговую группу, члены которой могли беспрепятственно посещать места лишения свободы и беседовать с заключенными. Но эти беседы, по словам Тивлишвили, должны были оставаться строго конфиденциальными.
Конечно, я знал, что на стене прикреплена видеокамера, но видеоконтроль, который ведется в целях безопасности, не имеет ничего общего с записью звука. Я посещал Бачо Ахалая, чтобы узнать от него, страдал ли он от злоупотреблений полномочий сотрудников учреждения, каково состояние его здоровья и так далее. Если все прослушивается и записывается, смысла в моих посещениях не было никакого, поскольку заключенный не мог обеспечить себе защиту с помощью приватной информации.
54-я статья Уголовно-исполнительного кодекса Грузии позволяет тюремной администрации вести видео- и аудиозапись в камере, где находятся заключенные. О том, что визиты представителей мониторинговой группы являются исключением, в законе ничего не сказано. Но, как говорит председатель Ассоциации молодых юристов Кахи Кожеридзе, незаконность аудиозаписи, производимой в подобных случаях, вполне можно доказать.
В первом же пункте 54-й статьи Уголовно-исполнительного кодекса указаны мотивы, руководствуясь которыми администрация тюрьмы может вести аудио- и видеонаблюдение за заключенными. Речь идет о предотвращении возможных правонарушений и получении информации о поведении заключенного. Но в данном случае имеют ли эти причины отношение к визиту мониторинговой группы?
Естественно, скандал вокруг утечки информации из Министерства по исполнению наказаний мгновенно стал политическим. Ситуацией незамедлительно воспользовались представители национального движения. Действующую власть раскритиковал фигурирующий в видеосъемке Акакий Минашвили.
Это фундаментальное нарушение прав человека, которое в очередной раз выявляет истинное лицо нынешней власти.
Между тем, политолог Корнели Какачия не исключает того, что распространение кадров почти годовой давности именно сейчас, в предвыборный период, произошло не случайно.
Конечно, не исключено, что распространение кадров – это инициатива оппозиции, ведь именно из-за компрометирующих съемок национальное движение проиграло парламентские выборы. Теперь оно пытается отплатить той же монетой. Проблема еще и в том, что кто-то же сумел извлечь эту запись, а значит, в системе пробации по-прежнему существуют проблемы.
Расследование по фактам ведения аудио- и видеозаписи в камере Бачо Ахалая и распространение снятого материала начала Главная прокуратура Грузии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Один из самых ярких скандалов последних дней стала реакция главы информации при президенте самопроглашенной Республики Абхазия Кристиана Абжания на нелестную характеристику, которую дал Александру Анквап председатель правления Фонда содействия развитию Республики Абхазия Николай Лопатин на своей странице в Facebook. Сам Лопатин не захотел дать интервью нашему радио, но мы пригласили в эфир его коллегу, президента фонда Виталия Лабахуа. С ним побеседовал Демис Паландов.
Виталий Робертович, я о существовании вашего фонда я узнал только на днях в связи вот со скандалом, который разразился в абхазском сегменте интернета. Председатель правления вашего фонда Николай Лопатин, он, к сожалению, не захотел разговаривать с нашим радио, достаточно нелестно охарактеризовал умственные способности, скажем так, абхазского президента Александра Анквап, а в ответ глава управления информации президентской администрации Кристиан Джаня, будучи не при исполнении, как он написал, из отпуска, тоже весьма весьма нелестно охарактеризовал председателя правления вашего фонда. Скажите, как вы считаете, вот этот обмен в кавычках любезностями, как вы оцениваете его?
Давайте начнем с того, что я сейчас не владею в полном объеме информации, про что идет речь. В вашем вопросе. И если вы хотите узнать мое мнение об этом, мне нужно, ну, хотя бы узнать поподробнее, чем они там обменялись, какими словами, какими мнениями. Мы можем с вами в связи с этим записать интервью попозже, буквально завтра, послезавтра. Вот что касательно других вопросов, ну, я не знаю. Каждый человек вправе высказывать свое мнение, каждый человек вправе высказывать свое несогласие с мнением другого. Единственное, что все это должно делаться в предельно корректной и уважительной форме.
А скажите, пожалуйста, вот ваш фонд содействия развитию Республики Абхазия, он каким-то образом связан с правительством, с властями Абхазии?
Нет, наша структура не связана ни с правительством Абхазии, ни с какими-нибудь политическими партиями, ни с какими-то иными ведомствами, учреждениями. Это сугубо инициатива отдельных лиц, которые... Волею судей показались вдали от своей родины, от Абхазии, и хоть чем-то, хоть как-то хотят принять участие в ее судьбе, ее развитии, в помощи ее гражданам. И вот таким образом родился наш фонд.
А скажите, есть какие-то реальные акции, которые вот фонд уже провел?
Акциями пусть занимаются политики, вот, или публицисты. Мы осуществляем целый ряд проектов, и проекты, по моему взгляду, довольно интересно. В частности, делаются какие-то медийные проекты. Сейчас из последних, можно назвать, снимается многосерийный сериал о событиях 92-93 годов, посвященный как отдельным личностям, которые тогда принимали участие, так и тому, что тогда происходило. Отечественная война народов Абхазии оставила неизгладимый след в памяти людской, но... Жизнь такова, что люди потихоньку забывают, носители информации уходят от нас. И вот через призму их воспоминаний, их восприятия тех или иных событий мы попытались довести до молодого поколения, до сегодня живущих, события того периода. Ряд фильмов мы подарили абхазскому телевидению, Абаза телевидению, подарили различным интернет-изданиям. Они уже опубликованы, они уже имеют определенный резонанс. Я считаю, что это хороший проект, полезный проект.
Я почему сказал об акциях? Вот, например, Николай Лопатин у себя на страничке в Фейсбуке периодически публикует телефоны различных чиновников, по которым, как он пишет, можно обратиться гражданам Абхазии в случае, если они попадают в какую-то беду. Это высокопоставленные чиновники, в том числе они отвечают, они реагируют и возмущаются тем, что он персональную информацию выдает вот так вот в открытый доступ. Это акция фонда или это личная деятельность Николая Лопатина?
Давайте так, то, что делает конкретный человек, как вы правильно сказали, на своей страничке, это его личное дело.
Ну, сегодня современные фонды используют различные способы донести или провести какую-то акцию, Facebook в том числе, я поэтому и задаю этот вопрос.
Если фонд захочет провести что-то подобное, он это сделает под своим именем и открыто.
А вот вы сказали по поводу того, что вы медийные проекты делаете, а вот обращение Николая Лопатина к Александру Анквап по поводу абазинского поэта, это тоже была личная его акция?
Нет, давайте еще раз вернемся к началу нашего разговора. Мое мнение таково, что каждый человек вправе высказывать свое мнение, и каждый человек вправе не соглашаться с мнением другого. Главное, чтобы это делалось в предельно корректной форме. Я не хочу сейчас давать какие-то оценки Николаю Лопатину как человеку и как личности, точно так же, как уверен, что и вы не будете давать оценок мне как личности, как человеку, как семьянину. Вас интересует мое мнение, я его высказываю.
А не ожидаете ли вы, что будут какие-то проблемы в работе вашего фонда, что, ну, например, какие-то продукты ваши, медийные продукты, больше не будут показывать, допустим, по абхазским телеканалам?
Мы создавали фонд не ради того, чтобы быть поддержкой той или иной политической структуры, стремящейся во власть в Абхазии, либо находящейся во власти в Абхазии. Мы создавали свой фонд для того, чтобы реализовать собственное видение и собственные потребности внутренние, душевные по оказанию помощи и содействия развитию республики. Соответственно, мы не завязаны никоим образом ни с политиками, ни с госфинансированием, ни с финансированием, ни с сторонних источников, которые бы могли нам диктовать свою волю, либо диктовать сильны свои пожелания. В этом плане мы, наверное, самая суверенная независимая структура, которая сейчас существует. Мне кажется, да, я хочу сказать, и хочу сказать вот о чем. Мне кажется, что то внимание, которое уделяют многие наши абхазские политики или политические деятели, или кто-то еще в частном порядке, находясь в отпуске, либо не в частном порядке, находясь у себя в кабинете, происходящему в интернете, это, конечно, похвально. Но когда без внимания оставляют целые пласты интернет-атак, информационных сбросов, направленных против нашей республики, против Абхазии, и в то же время начинают сводить личные счеты с тем иным человеком, который не так сказал или не то сказал, меня это удручает.
С Виталием Лобаху беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В среду Бедзин Иванишвили провел необычную пресс-конференцию. Вопросы задавал он сам, а не журналисты. Премьер-министр потребовал, чтобы приглашенные объяснили некоторые свои заявления, сделанные в телевизионном эфире. Рассказывает Олеся Вартанян.
Иванишвили пришел на встречу во всеоружии. Он начал с того, что грузинская журналистика далека от идеальной, а многие из тех, кто работает в этой сфере, откровенные дилетанты, не способные отличить вершки от корешков. Иванишвили стал зачитывать высказывания телеведущих, требуя от них объяснений. Нескольких присутствующих он открыто пожурил за то, что они не задают в своих передачах правильные вопросы.
Мы сумели положить конец насилию правительства над обществом. Теперь настало время, когда правительство нуждается в защите. Нельзя же из одной крайности впадать в другую. Контроль и критика не означает, что надо только ругаться.
Говорил Иванишвили. Однако никто из журналистов не собирался молча сносить критику Иванишвили. Тем более, что за этим действом в прямом телеэфире наблюдала вся страна. Ведущий телеканала «Имя» Дивахо Саная обвинил Иванишвили в предвзятом отношении к его работе. Его коллега с телеканала «Кавказия» Алико Элисашвили заявил, что цитаты, приводимые премьером, вырваны из контекста. Ведущая телеканала «Маэстро» Ниножи Жилашвили потребовала назвать имена людей, посоветовавших главе правительства распекать журналистов в таком формате. Иванишвили сказал, что это была его затея. Он пошел на это, чтобы прекратить незаслуженные нападки на членов его правительства.
Они же самоотверженно трудятся. Если вы будете их постоянно доставать и говорить, какие они плохие, они же просто уйдут. Я сейчас не буду называть имен, но некоторые пытались уйти. Я одного-двух министров с трудом за руку остановил.
Пожаловался премьер. У журналистов тоже были вопросы к Иванишвили. Всех интересовало, почему глава правительства не сумел найти в своем графике хотя бы пару часов, чтобы посетить и поддержать жителей села Двани в Горийском районе. Там 3 семьи оказались без жилья из-за того, что по их дворам и угодьям протянули колючую проволоку. Иванишвили ответил, что туда не поедет. В стране полно людей с серьезными проблемами, а он один в своем роде и не может разорваться на части.
Не надо считать, что правительство не хотело помочь. Мы просто не в силах что-либо сделать. Мой приезд туда, конечно, мог стать гуманным поступком. Может, это и вправду сейчас большая проблема. И с политической точки зрения моя поездка была бы очень даже выгодна. Но поверьте мне, принципиально это ничего не изменит.
Иванишвили вновь пришлось давать объяснения по поводу своего скорого ухода из политики. Сегодня он объявил, что это случится в ноябре. Он представит парламенту на утверждение кандидатуру своего преемника. Иванишвили уверял, что, уходя, не бежит от ответственности и будет следить за тем, как будут работать его министры.
Если у кого-то будет желание пройти консультацию, я никому не откажу. Но требовать этого ни у кого я не собираюсь. Мол, эй, братишка, сначала иди со мной разберись, а уж потом иди работай. Ничего подобного не будет.
Иванишвили просил поверить ему на слово, что будет звонить министрам только в том случае, если в стране наступит полный хаос, и только для того, чтобы прояснить ситуацию. В остальных случаях Иванишвили обещает не вмешиваться в работу правительства. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». Ее ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
На линии связи из Тбилиси председатель хартии журналистской этики Звиад Каридзе и политолог Нателла Сахокер. Нателла, у меня к вам сразу вопрос. Вот сегодняшняя очень странная встреча, да, ее можно объяснить по-разному. С одной стороны, это вот такой, может быть, свойственный Иванишвили патернализм, он пытается, внушить журналистам представление о чести и достоинстве. Другое объяснение – это он управляет страной как корпорацией, просто созывает сотрудников и объясняет им правила игры, которые действуют в корпорации. Что вы думаете, какое из этих объяснений ближе к истине?
Мне кажется, оба объяснения ближе. Оба объяснения имеют как-то под собой почву. Но вы знаете, мне кажется, что у меня вообще двоякое отношение к тому, что сегодня произошло. Те упреки, которые были у Беджиди Иванишвили журналистов, очень часто есть у меня и слышу от других. Но форма, как он об этом говорил, и те требования, которые он ставил, что вы должны быть благодарны, хотя бы поблагодарите, вот эти слова абсолютно недопустимы. Хотя иногда у всех, у меня в частности, есть чувство того, что вот как-то журналисты нагнетают атмосферу, стараются говорить о негативном больше. Все новости начинаются какими-то... Вот, например, вот последние дни все новости начинаются с того, что у людей, люди разрушают свои дома, потому что там проводят границу. Это очень больная тема. У всех болит сердце из-за этого. Но как-то, вы знаете, все время говорить об этом, все время напоминать. Население и так в ужасном стрессе. И когда вот Иванишвили говорят, что это самый главный вопрос, и вы должны думать об этом, но я не считаю, что это самый главный вопрос. Самый главный вопрос, и эти вопросы будут решены, и в частности вот этот вопрос, если мы сможем развить страну, если страна станет демократичной, благосостояние будет и так далее. И, может быть, другие вопросы более важные.
Спасибо. Ну, вы знаете, это вообще свойство профессии, как вы сказали, нагнетать обстановку, насколько я понимаю, да, и, наверное, самим журналистам определять, какими правилами они руководствуются, какой этикой. Звяд, я, соответственно, к вам обращаюсь. Вы знаете, сегодня вот на фоне критики общей, которая звучала в адрес Иванишвили, мне показалось, утонули его слова о том, что это правительство не пытается воздействовать на журналистов никаким образом, кроме как вот таким странным, и что в обществе исчез страх.
Андрей, Беджина Иванишвили сказали такую фразу сегодня, что сейчас надо защищать правительство от вас, от медиа. Это тоже такая коварная фраза, да? Думаю, что не от медиа, не от общества надо защищать правительство. Правительство должно ощущать и знать, и реально так должно быть, что правительство должно быть под опекой и под контролем медиа. Это очень важный момент. Другой вопрос, что насколько сильно сегодня грузинская медиа, что контролировать правительство, что повлиять на правительство и что всегда быть с watchdog'ом. А вот, может, эта проблема есть у медиа, но это не означает, во-первых, то, что надо таким образом судить эту медиу, и с другой стороны показать, что эта медиа негодна и к чему.
Звяд, а вот скажите, у вас все-таки уникальные условия, да, у вас противостояние очень острое, жесткое, двух лагерей, и, собственно, медиа распределены между этими двумя лагерями, и никакого согласия...
Это главная проблема, Андрей.
Вот Нателла Сахокия говорит вполне справедливые вещи, когда, в общем, упоминает о том, что общество взбудоражено. Звяд.
Да. Я понимаю, что общество взбудоражено, что есть очень много активных проблем, таких актуальных проблем, о которых я сегодня лично, честно сказать, думал, что вот об этих вещах неформальной обстановке премьер будет говорить с журналистами. Это непростые журналисты, они те журналисты, которые проводят информационную политику на своих каналах, которые ведут ток-шоу политическое, общественное и так далее. Но и эти темы очень важные, актуальны. Те же самые визовые, которые есть перед демократическими процессами Грузии. Грузино-российских отношениях есть очень важные визовы. Есть визовые в отношении грузино-европейских отношений. Знаете, что к концу ноября ожидается вильнюсский саммит.
Да-да-да, но мы не совсем очень об этом все-таки. Да, мы... Все понятно.
Вот, о этих темах, если бы сегодня говорили там, это был бы другой вопрос. Но сегодня Бедина Иванишвили предложил абсолютно другой формат.
Да, понятно.
И он говорит, что вот вы должны делать такое медиа. Он начал заниматься медиаграмотностью нашего общества. Может, это и хорошо, может, это и важно, но медиакритика, и когда занимается правительство, это, думаю, что это не главное его, и он не должен ощущать себя директором медиа. Вот это была главная проблема сегодня, а не то, что он встретится с какими-то журналистами.
Хорошо, Звят, я обращаюсь к Нателле. Нателла, ну вот он объявился, Бедина Иванишвили, когда уйдет, в ноябре. И вот, я не знаю, в грузинском обществе появилось понимание того, кто он такой? Потому что в моем представлении это честный человек, полный благонравия, благих намерений, каких-то ужасных странностей, который не очень понимает, в каком он кресле оказался и зачем.
Вы знаете, это очень... Правда, все этот вопрос обсуждают. Кто он такой, почему он уходит, хорошо ли, что он уходит. Но вы знаете, вот постепенно вокруг меня, ну, я так особенно, я не социолог, и так не могу провести какие-то опросы, но я могу судить о тех людях, которые меня окружают. Вокруг меня постепенно как-то сформировалось мнение, что хорошо, что он уходит. Раз человек это решил, человек, вообще-то Бедина Иванишвили внушает доверие, в том смысле, что он очень искренний. Может быть, даже больше, чем нужно для политика. Понимаете, он искренний сегодня тоже, мне кажется, у него... Вы знаете, какое у меня чувство, что он хочет быть свободным человеком, человеком, который может все, что хочет, говорить, а это политическое кресло ему не дает этой возможности. И он как бы уходит от этого, вы знаете. И как-то вначале, когда он объявил, что он уходит, было больше тревоги. А теперь как-то люди думают, а может быть так лучше, может быть он... Ну, не глупый человек, и так не оставить на полпути дела, и думает, может быть, правда продолжить, может быть, свои те навыки бизнесмена, которые у него есть, может быть, освободившись от кресла по премьер-министру, он сможет больше уделять времени бизнесу, потому что один раз он сказал, что он ошибся, что начал сразу заниматься благотворительностью такой, когда просто раздавал деньги, и что нужно было больше думать о создании рабочих мест и так далее. Может быть, вот у него это задумка, я не знаю.
Хорошо,
это
посмотрим. Нателла, я вынужден вас оставить. У нас, да, Звят, у нас осталась буквально минута, поэтому я маленький вопрос задам.
Что, давайте. Чем я занимался до прихода в активную политику Бедина Иванишвили, это было развитие гражданского общества, гражданских ценностей в этом обществе. Это была серьезная проблема, которая была тогда и которая оказалась потом проблемой для него. Вот он стоит сегодня перед проблемой, что гражданские ценности – это серьезный дефицит в этом обществе. Он хочет повлиять на это, на развитие гражданского общества, но он должен понимать, что гражданское общество не создается диктатом. Он создается добровольно. И да. Это добровольность, это означает, что он должен, сам должен быть проактивным.
Звят, у нас, к сожалению, истекает время. Я буквально один вопрос задам, ответьте да или нет. Но вот после сегодняшней этой странной встречи все равно не возникло ощущения, что он пытается с помощью диктата действовать, и что журналистам в этой стране что-то угрожает. Вы согласны или нет?
Я не говорю про
диктатуру, я про диктат говорю.
А я и говорю, что он не пытается задействовать диктат, было ощущение. Ну, хорошо, в общем, более или менее мы потратили наше время. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Нателла Сахокия, политолог и председатель хартии журналистской этики Звиат Каридзе.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.